Кен Фоллетт. «Столпы земли». Читает Константин Корольков. Посвящается моей ненаглядной Мари Клер. Часть пятая. 1152-1155. Глава 14. 1. 7 лет спустя Джек завершил строительство поперечных нефов, и они стояли, похожие на раскинувшиеся руки, как символ его, наконец, осуществившейся мечты. Ему удалось не только воплотить, но и довести до совершенства облик собора Сен-Дени. Все у него получилось тоньше, выше, окна, арки, сам свод. Изящную линию колонн продолжали ребра купола, сходившиеся на вершине, а через высокие стрельчатые окна собор заливал яркий солнечный свет. Стены украшала тончайшая лепнина, каменная декоративная отделка вызывала восхищение буйством фантазии. Но в последнем ярусе окон появились трещины. Джек стоял в верхней галерее, глядя на северный неф, предавался напряженным раздумьям, растерянный, сбитый с толку. Весь его опыт каменщика подсказывал, что конструкция должна получиться прочной, и в то же время трещины свидетельствовали о каком-то скрытом изъяне. Сделанный им купол стал самым высоким из всех, что ему приходилось видеть. Он не повторил ошибки Альфреда, точно рассчитав крепость стен под каменный свод, и все же трещины пошли именно там, где и у церкви, построенной братом, в верхнем ярусе окон. Тогда Альфред ошибся, но сейчас Джек был совершенно уверен в своих расчетах. Значит, где-то и он допустил промах. Трещины были вызваны причиной, о которой он пока не знал. Особой опасности для всего здания он не видел, во всяком случае, на ближайшее время. Трещины заделали раствором, и новых пока не наблюдалось. Но Джек чувствовал, изъян есть. Это омрачало настроение. Ему хотелось, чтобы его собор стоял до самого судного дня. По башенной лестнице он спустился в галерею, где в углу, освещенном льющимся из окна светом, устроил настил для черчения и принялся вырисовывать основание одного из простенков нефа. Сначала он нарисовал ромб. Внутри него квадрат, затем круг внутри квадрата. Главные стержни простенка расходились из 4 точек ромба, поднимались по колонне и затем разветвлялись на 4 стороны света, образуя арки. Вспомогательные стержни исходили из углов квадрата и, поднимаясь вверх, становились ребрами свода. Круг в центре чертежа обозначал ядро всего простенка. Все чертежи Джека строились на основе простых геометрических форм и довольно сложных пропорций, таких как, к примеру, соотношение квадратного корня из 2 к квадратному корню из 3. Джек научился извлекать квадратные корни в Толедо, но большинство каменщиков не владели этим приемом, поэтому пользовались только простыми геометрическими построениями. Им было известно, что если через 4 угла квадрата провести окружность, диаметр ее будет больше длины сторон квадрата в соотношении корень квадратный из 2 к 1. Эта пропорция считалась у каменщиков самой древней, и спокон веку они строили в соответствии с ней, соразмеряя таким образом толщину стен в обычных зданиях. Перед Джеком же стояла более сложная задача. Надо было считаться с тем, что в религии каждая цифра имеет свое значение. Приор Филипп хотел теперь строить собор в честь Девы Марии, поскольку плачущая Мадонна творила больше чудес, чем мощи святого Адольфа. И поэтому Джеку было поручено использовать цифры 9 и 7, которые считались цифрами Марии. Неф, по его плану, должен был иметь 9 пролетов, а алтарь — 7. Аркады в боковых пределах будут состоять из 7 арок в каждом пролете, а в западном фасаде прорежут 9 стрельчатых окон. Джек никогда особо не задумывался над богословским значением цифр, но чувствовал, что постоянное их сочетание добавляет зданию внутреннюю гармонию. Он заканчивал чертеж основания простенка, когда его прервал мастер-кровельщик, у которого возникли какие-то трудности. Он хотел, чтобы Джек ему помог. Вместе они поднялись по винтовой лестнице, и через галерею верхнего яруса окон вышли под крышу. Прямо над ними кровельщики разворачивали огромные свинцовые листы и прибивали их к стропилам, накладывая листы сначала снизу, а затем поднимаясь вверх так, что верхние листы ложились на нижние. Теперь дождь будет стекать по ним, и вода не попадет внутрь. Джек сразу сообразил, на чем споткнулся мастер-кровельщик. По его плану, в стыке между скатами кровли должны быть установлены декоративные башенки, но их детали он поручил продумать мастеру-каменщику, а тот не предусмотрел стока для дождевой воды. Джек через кровельщика передал задание каменщику, вернулся к своим чертежам. Там его ждал Альфред. Джек был удивлен его появлением, ведь они уже много лет не разговаривали, хотя он не раз мельком видел брата то в Ширинге, то в Винчестере. Алина же ни разу не видела его за все эти годы, несмотря на то, что по законам церкви они все еще считались мужем и женой. Только Марта раз в году навещала его в Ширинге и рассказывала о нем. Он по-прежнему процветал, строил дома для горожан, однако жил один и совсем не изменился. Но теперь Альфред выглядел отнюдь не процветающим. Джеку он показался усталым и подавленным. Прежде он был огромным и сильным, а сейчас словно уменьшился в размерах. Лицо вытянулось, рука, которой он без конца убирал падавшие на глаза волосы, некогда мускулистая, стала совсем худенькой. «Привет, Джек», — сказал он. Глаза смотрели со злобой, но голос звучал мягко, располагающе, сочетание довольно неприятное. «Здравствуй, Альфред», — настороженно произнес Джек. «Последний раз, когда я видел тебя, ты носил шелковую рубаху и был чересчур полным. Это было 3 года назад, до того, как мы впервые собрали плохой урожай». «Да уж. 3 года подряд выдались неурожаи. Начался голод. Хуже всех пришлось беднякам. Многие хозяева разорились, и жители Ширинга, вероятно, больше не имели средств, чтобы заказывать себе роскошные каменные дома. Альфред впервые столкнулся с нуждой». «А что тебя привело в Кингсбридж после стольких лет?» — спросил Джек. «Я прослышал, что ты закончил поперечные нефы своего собора и пришел взглянуть». В его голосе сквозило скрытое восхищение. «Где ты научился так строить?» «В Париже», — коротко ответил Джек. Ему не хотелось вспоминать с Альфредом эти годы, тем более, что брат был главной причиной его долгих скитаний. «Да». Альфред, казалось, был смущен. Затем, сделанным безразличием, произнес. «Я хотел бы поработать здесь, научиться кое-чему из этих новшеств». Джек был изумлен. Неужели Альфред набрался смелости просить у него работы? «А как же твои строители?» — спросил он, стараясь выиграть время, чтобы принять решение. «Я теперь сам по себе», — ответил Альфред по возможности спокойно. «Мы все лишились работы». «Ты знаешь, мы сейчас никого не нанимаем», — сказал Джек. «Рабочих у нас достаточно». «Но хорошему каменщику всегда найдется место, не так ли?» Джек уловил жалобные нотки и понял, что брат в отчаянии. И все же решил быть честным до конца. «После того, что произошло между нами, Альфред, думаю, я последний, кому тебе следовало обращаться за помощью». «Ты и есть последний», — искренне сказал Альфред. «Кому я только не обращался. Работники никому не нужны, везде голод». Джеку сразу вспомнилось, как брат обижал его, а порой издевался и бил. Сначала он загнал его в монастырь, потом выгнал из дома, лишил семьи. С какой стати он должен помогать ему теперь? Наоборот, он мог бы порадоваться его горю. «Я бы не взял тебя, даже если бы мне были нужны люди», — сказал Джек. «Я очень надеялся на тебя», — упрямо промычал Альфред. «В конце концов, всему, что ты умеешь, ты научился у моего отца. Благодаря ему ты стал мастером-строителем. Неужели же ради его памяти ты не поможешь мне?» «Ради Тома?» Внезапно Джек почувствовал угрызение совести. По-своему, Том был хорошим отчимом. Конечно, нежности и чуткости он проявлял мало, но к своим собственным детям относился точно так же, как к Джеку, и всегда был терпеливым и щедрым, обучая его своему ремеслу. И мать Джека почти всегда была счастлива с ним. В конце концов, думал Джек, вот я, удачливый и процветающий мастер-строитель, в 2 шагах от заветной своей цели — построить красивейший собор на свете. А вот и Альфред, нищий, голодный и без работы. Неужели мне этого недостаточно? «Нет, недостаточно», — сначала решил он, но потом смягчился. «Хорошо, только ради Тома. Ты принят». «Спасибо», — сказал Альфред. Лицо его никаких чувств не выражало. «Мне прямо сейчас приступать?» Джек кивнул. «Мы кладем фундамент в нефе. Можешь начинать». Альфред протянул брату руку. Джек мгновение колебался, потом пожал ее. Пожатие Альфреда было таким же крепким, как всегда. Он повернулся и ушел, а Джек еще долго стоял и смотрел себе под ноги, на чертеж основания нефа. Он был сделан в натуральную величину, чтобы по мере готовности плотник мог сделать с него деревянный шаблон, а по нему уже каменщики отберут подходящие камни. «Правильно ли я поступил?» — размышлял Джек. Он вспомнил, что купол, сделанный братом, рухнул. Конечно, больше он ему такой сложной работы не доверит, его дело — прямые стены и фундамент. Пока Джек предавался раздумьям, полуденный колокол прозвонил к обеду. Он сложил свои инструменты и по винтовой лестнице спустился вниз. Женатые каменщики разошлись обедать по домам, одинокие ели здесь же, в небольшом домике. Иногда на стройках рабочих кормили обедом бесплатно, чтобы не было поводов для опозданий, прогулов или пьянства. Но монахи питались совсем по-спартански, а рабочим здесь, в Кингсбридже, больше нравилась своя еда, прихваченная из дома. Джек жил в старом доме Тома-строителя вместе со своей сводной сестрой Мартой, которая теперь вела хозяйство. Она же следила за Томми и Салли, младшей дочерью Джека, когда Алина бывала особенно занята. Обычно Марта готовила обед на брата и его детей, но иногда и Алина садилась вместе со всеми. Джек вышел с монастырского двора и торопливо зашагал к дому. По пути неожиданная мысль пришла в голову. А не собирается ли Альфред вновь поселиться с Мартой? Ведь в конце концов она его родная сестра. Сразу он об этом не подумал, когда согласился взять Альфреда на работу. «А чего я, дурачок, испугался?» — сообразил он чуть позже. «Прошли те дни, когда брат меня задирал да запугивал. Теперь я мастер-строитель Кингсбриджа. Стоит мне сказать, чтобы Альфред не переступал порог моего дома, и он не посмеет этого сделать». Подходя к дому, он все еще немного опасался увидеть брата за столом и с облегчением вздохнул, когда не обнаружил в доме никакого Альфреда. Алина присматривала за детьми, пока те обедали, а Марта помешивала что-то в котелке над огнем. От запаха тушеного барашка у Джека потекли слюнки. Он чмокнул Алину в лоб. Ей исполнилось уже 33, но выглядела она на 10 лет моложе. Все та же копна темных волос, тот же благородный изгиб губ, те же изумительные бездонные глаза. Только когда она раздевалась, становились видны последствия двух беременностей. Да и годы оставили свой след. Роскошные крепкие груди слегка обвисли, она раздалась в бедрах, а животу так и не вернулась прежняя упругость. Джек с нежностью оглядел двоих великолепных ребятишек, что родила ему Алина. 9-летнего Томми, рыжеволосого крепыша, слишком крупного для своих лет, который с такой жадностью запихивал в рот тушеную баранину, словно неделю голодал. И 7-летнюю Салли, с темными кудряшками, такими же, как и у матери, которая сейчас счастливо улыбалась во весь рот, показывая всем щербинку между передними зубами, похожую на ту, что была у Марты, когда Джек впервые ее увидел 16 лет назад. Томми каждое утро ходил в монастырскую школу, учился читать и писать, а поскольку девочек монахи не принимали, Салли приходилось заниматься Алине. Джек сел к столу, Марта сняла с огня котелок и поставила его перед ним. Ей уже минуло 24, но о замужестве она, похоже, и не помышляла, испытывая огромную привязанность к Джеку и довольствуясь ролью хозяйки в его доме. Он, несомненно, был главной фигурой в этом самом необычном хозяйстве в округе. Его вместе с Алиной уважали и почитали чуть ли не больше всех в городе. Он — мастер на строительстве собора. Она — самый крупный производитель одежды за пределами Винчестера. К ним относились как к семейной паре, хотя им до сих пор было запрещено спать вместе по ночам. И они жили раздельно. Алина с братом, а Джек со своей сводной сестрой. Каждое воскресенье и на празднике они вместе исчезали, и в городе знали, чем они занимались, кроме, разумеется, приора Филиппа. Мать Джека все это время жила в лесу, в пещере, ее так и продолжали считать ведьмой. Джек постоянно злился из-за того, что ему не разрешали жениться на Алине. Он, бывало, часами лежал у себя в комнате и, слушая тихое похрапывание Марты за стенкой, мучился одним вопросом. «Мне ведь уже 28, почему я должен спать один?» На следующий день он, как правило, срывал свое настроение на приоре Филиппе, отказываясь принимать любые предложения капитула под предлогом того, что все они слишком дорогие и непрактичные. Он не хотел даже слушать ни о каких вариантах, тем более идти на какие-либо уступки, словно существовал лишь один верный путь построить собор, тот, который он сам и избрал. В такие дни Филипп старался избегать встреч, выжидая, пока буря утихнет. Алина тоже была по-своему несчастна и часто вымещала свое настроение на Джеке. В такие минуты она становилась раздражительной, нетерпимой, ругала его за все, что он делал, а как только он входил в дом, сразу укладывала детей спать, отказывалась с ним ужинать, говоря, что не голодна. Через день-другой она отходила, принималась плакать, просила прощения, но через какое-то время все повторялось. Джек зачерпнул большой ложкой из котелка, положил себе в тарелку тушеной баранины и принялся с аппетитом есть.
«Отгадай, кто приходил сегодня на стройку», — сказал он. «Альфред».
Марта от неожиданности выронила из рук железную крышку от котелка и так грохнулась на камни очага. Джек взглянул на нее и увидел страх в ее глазах. Он повернулся к Алине. Ее лицо стало белым, как полотно. «Что ему надо в Кингсбридже?» — спросила она. «Ищет работу. Голод, похоже, разорил в Ширинге торговцев. Они больше не строят каменных домов. Альфреду пришлось распустить всех своих строителей, и он сам остался без дела.
«Надеюсь, ты вышвырнул его вон?»
«Он просил меня ради Тома дать ему какую-нибудь работу», — дрожащим голосом произнес Джек. Он никак не ожидал такой реакции женщины на его слова. «В конце концов, всему в этой жизни я обязан Тому».
«Дерьмо!» — сквозь зубы процедила Алина, и Джек отметил про себя, что этому она научилась у его матери.
«А я все-таки взял его».
«Джек!» — воскликнула она. «Как ты мог? Нельзя было пускать этого дьявола обратно в Кингсбридж!»
Салли заплакала. Томми во все глаза смотрел на мать. «Альфред не дьявол», — сказал Джек. «Он просто голодный и нищий. Я спас его в память о его отце».
«Если бы он тебя заставлял 9 месяцев спать на полу в ногах его кровати, как собаку, ты бы забыл о всякой жалости».
«Со мной он обошелся еще хуже», — спроси у Марты.
«И со мной тоже», — ответила Марта.
«Я просто решил, что мне достаточно было увидеть его таким, голодным и нищим, чтобы почувствовать себя отомщенным», — сказал Джек.
«А мне этого мало!» Алина вся дрожала от гнева. «Он Боже! Какой же ты болван, Джек Джексон! Иногда я благодарю Господа, что не стала твоей женой!»
Джек отвернулся. Слышать такое от любимой женщины было выше его сил. Он знал, что говорит она это сгоряча, но все равно обида комом стояла в горле. Алина погладила Салли по головке, дала ей кусочек моркови. Девочка затихла. Джек взглянул на Томми, который все еще испуганно смотрел на мать. «Ешь, Томми», — сказал он ему. «Очень вкусно». Они закончили ужинать в молчании. Той весной, когда было закончено строительство поперечных нефов, приор Филипп отправился на юг осмотреть монастырские владения. После 3 голодных лет нужен был хороший урожай, и он хотел проверить, как обстоят дела в угодьях, принадлежащих монастырю. Джонатана он взял с собой. Монастырский сирота стал высоким, неуклюжим, но очень смышленым подростком. Как и Филипп, в его возрасте он ни разу не усомнился в том, чему посвятил свою жизнь. Его послушничество закончилось, уже были принесены монашеские обеты, и теперь его нужно было называть братом Джонатаном. Подобно Филиппу, его больше интересовали земные дела на благо Господа, и он начал работать помощником престарелого Кадберта, монастырского келлера. Сопровождал их в поездке Ричард, брат Алины. Он, наконец, нашел свое место в Кингсбридже. Когда построили городскую стену, Филипп предложил приходской гильдии назначить Ричарда начальником стражи, чтобы тот отвечал за спокойствие в городе. Ричард набрал стражников, занялся укреплением стен, а по праздникам и в базарные дни следил, чтобы подгулявшие пьянчуги не безобразничали. Монах всем этим, конечно же, заниматься не мог, особенно теперь, когда в Кингсбридж из небольшой деревушки вновь превратился в шумный городок. Так что и приходской гильдии, которую Филипп до того рассматривал как угрозу своей власти, тоже нашлось дело. И Ричард, наконец, был счастлив. Ведь ему уже исполнилось 30, и настоящее живое дело не давало ему расслабляться и позволяло чувствовать себя всегда молодым и полным сил. Филиппу очень хотелось, чтобы и сестра Ричарда смогла найти себя в этой жизни. Если церковь и не оправдала чьих-то ожиданий и надежд, так это ее, Алины. Джек стал мужчиной, которого она полюбила, отцом ее детей. Но церковь настояла на том, чтобы она оставалась женой Альфреда, хотя они никогда и не жили плотской жизнью, и развода ей не удалось добиться только из-за злой воли епископа. Это было унизительно, и Филипп чувствовал себя виноватым, хотя его-то как раз невозможно было ни в чем обвинить. Однажды солнечным утром, ближе к концу путешествия, уже по дороге домой, они проезжали по лесу, и молодой Джонатан спросил: «Все-таки интересно, почему Господь заставляет людей страдать от голода?» Этот вопрос рано или поздно Филиппу задавали все молодые монахи, и ответов у него накопилось великое множество. «Не вини Бога за этот голод. Но ведь от него зависела погода, из-за которой погибло 3 урожая подряд». «Причиной голода бывают не только плохие урожаи», — сказал Филипп. «Они случаются постоянно, через каждые несколько лет, но люди при этом так не страдают. Нынешняя беда — во многом расплата за годы братоубийственной гражданской войны».
«А как же она могла повлиять на урожай?» — спросил Джонатан.
Ответил ему Ричард как воин. «Хуже войны ничего быть не может. Все запасы хлеба идут на то, чтобы прокормить воюющих. Поля с урожаем сжигаются, лишь бы не оставлять их врагу. За хозяйством некому присматривать, ведь почти все мужчины уходят воевать», — Филипп добавил. «А когда человек не уверен в завтрашнем дне, он не станет впустую тратить время и силы на то, чтобы вспахать новые земли, засеять пашню, вырыть канавы и построить новые житницы, амбары или конюшни.
Но мы-то никогда не переставали этим заниматься.
Монастырь — совсем другое дело. Но простые крестьяне во время войны почти не занимаются своим хозяйством. Все идет как бы само по себе, и когда случается плохая погода, они уже ничего не могут поделать, чтобы хоть как-то поправить положение. Мы, монахи, смотрим дальше, но у нас свои трудности. Из-за голода цены на шерсть резко упали.